Третье. Итак, принципы образа и закона выступают в качестве двух основных форм всякого миропостроения. Чем резче черты природы налагаются на образ мира, тем безграничнее царят в нем закон и число. Чем больше в мире видят наглядное, одно только вечно становящееся, тем более чуждым числу является необъятная полнота его сочетаний. Таким образом, различаются пресловутая гётовская точная чувственная фантазия, оставляющая живое в его неприкосновенности, и точный, мертвящий метод современной физики. Остаток другого элемента, на который мы всегда натыкаемся в строгом естествознании, обнаруживается в появлении неизбежных теорий и гипотез, наглядное содержание которых заполняет и поддерживает все косное, измеримое числом и подлежащее формулам. В историческом же исследовании в виде хронологии этой странной и тем не менее никогда не ощущаемой в своей смутной загадочности числовой сетки, которая своей цепью дат и статистикой обволакивает и проникает мир образов, не имея ничего общего с характером математических чисел. Но здесь нужно обратить внимание вот еще на что. Так как становление всегда лежит в основе ставшего, и история изображает упорядоченность картины мира со стороны его становления, то ее нужно считать первоначальной формой мира, а природу – позднейшей, осуществляемой только человеком зрелых культур. Обратный взгляд есть не более как предрассудок городского научного мышления. В самом деле, смутный мир с его слепыми стихиями, окружавший раннее человечество, мир, о котором до ныне свидетельствуют религиозные обычаи и мифы, полный произвола, населенный враждебными и коварными демонами, является живым, непостижимым, загадочно волнующимся и недоступным никакому учету целым. Если его можно назвать природой, то во всяком случае это не наша природа, не застывшее отражение познающего духа. Этот первобытный мир, как отрывок человечества седой древности, звучит еще подчас в детской душе и в душе великих художников, прорываясь сквозь строгость той природы, стеною которой с тиранической назойливостью окружает каждого дух зрелых культур. В этом причина напряженных отношений между научным, современным, и художническим, непрактическим мировоззрением, которое мы можем наблюдать во все поздние эпохи культур. Человек фактов и поэт никогда не поймут друг друга. В этом нужно искать также причину того, что всякое историческое исследование, в котором всегда должно быть что-то детское и навеянное с нами, что-то гётовское, подвержено опасности стать просто физикой общественной жизни, сделаться материалистическим, как оно само себя называет, не чувствуя глубокого смысла, таящегося в этом слове. Природа, в точном смысле слова, является более редким способом овладения действительностью, способом, применяемым только людьми больших городов поздних культур. Он носит на себе черты зрелости, а то и старости, тогда как история исполнена наивности и юношеской свежести. Она менее сознательный способ познания мира, свойственный всему человечеству. Таково, по крайней мере, противоположение измеримой числами, разоблаченной от всякой тайны, природы Аристотеля и Канта, природы софистов и дарвинистов, природы современной физики и природы Гомера и Эдды, природы дорического и готического человека, природы переживаемой, безграничной, чувствуемой. Тот, кто забывает об этой противоположности, проходит мимо самой сущности исторического исследования. Оно, собственно, и есть естественное понимание мира душою, тогда как точное, Механически упорядоченная природа есть искусственное понимание. Несмотря на это, или именно как раз поэтому, для современного человека естествознание легко, а историческое исследование трудно. Побуждение к отвлеченному, то есть вынужденному, искусственному, чуждому наивной душевности мышлению возникают достаточно рано. Они всецело направлены на математическое ограничение, логическое развлечение, на закон и причинность. Мы находим эти побуждения в первые столетия жизни всех культур, хотя сначала они слабы, единичны и тонут в полноте растительной жизни. Я назову здесь имя Роджера Бэкона. Вскоре они принимают более строгий характер, как и всему духовно завоеванному и постоянно подвергавшемуся угрозам со стороны человеческой природы, им свойственны известные черты властности и исключительности. Незаметным образом царство пространственно-рассудочного, так как рассудочные понятия по самому существу своему суть числа и обладают чисто количественной структурой, пронизывает внешний мир индивидуума и со всех сторон опутывает простые чувственные впечатления механическими, причинными и числовыми связями. Так что волей-неволей бодрствующее сознание обитающего в больших городах культурного человека, будь это в египетских Фивах или в Вавилоне, в Бенаресе, Александрии или в больших городах Западной Европы, подвергается столь упорному воздействию со стороны естественно-научного мышления, что предрассудок всякой философии и науки, ибо это не более как предрассудок, едва встречает себе какое-либо противодействие. Я имею в виду предрассудок, будто это состояние и есть человеческий дух, его альтер-эго, механическая картина окружающего мира, есть подлинный мир. Аристотель и Кант воздвигли эту заповедь. Платон и Гёте отвергают ее.